Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, это программа «Рай истинный и ложный», доверительный разговор о проблемах зависимости. С вами я, Юлия Павлюченкова, президент Национального антинаркотического союза. И я хочу сразу представить наших гостей, потому что у нас сегодня такой, надеюсь, состоится обстоятельный, серьезный разговор. И у нас в студии заместитель начальника управления по городу Москве Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Простакишин Александр Михайлович, полковник полиции. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И заместитель начальника пресс-службы управления по городу Москве Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Кондрин Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А поговорить мы хотим сегодня об уголовной административной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков. В первую очередь, конечно же, этот разговор, он нужен самим подросткам, но и обязательно он нужен родителям, потому что кто, как не родители, могут реально рассказать и правильно донести информацию до своих детей о том, что же действительно бывает за употребление, за хранение, за любые действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Прежде чем мы приступим, я напомню, что свои вопросы присылайте на короткий номер 5522. В начале сообщения не забывайте писать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Конечно же, все вопросы мы передаем сотрудникам Федеральной службы наркоконтроля для того, чтобы в следующих эфирах или, может быть, в какой-либо переписке, если вы оставляете свои контакты, мы могли бы вам разъяснить, правильно ответить на те вопросы, которые у вас, дорогие радиослушатели, возникают. Также я хочу напомнить, что программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Ну, я считаю, что надо начать, наверное, нашу сегодняшнюю передачу с освещения моделей государственного социального контроля за наркоситуацией, какие существуют. Их существует всего три. Это репрессивная, либеральная и рестриктивная модель. Почему хочется начать вот именно с этого? Из общения с родителями, с молодежью, когда мы проводим профилактические антинаркотические мероприятия, часто задают вопрос, ну почему вот у нас не как в Китае? Там сразу жесткое наказание, вплоть до смертной казни, что нам мешает? И вот этот вопрос очень часто звучит. Надо понимать, что во всем мире существуют три модели. Репрессивная или ее еще иначе называют запретительная модель, она имеет место в таких странах, как Китай, Индия, Бангладеш, Иран, Малайзия, Таиланд, Турция, Египет. Там действительно в этих странах предусмотрено серьезное наказание вплоть до смертной казни. Противоположная модель, так называемая либеральная, или ее еще иногда называют незапретительно-поощрительная, она присутствует в таких странах, как Нидерланды, Германия, Великобритания. Там как раз мы видим в наказании прямую противоположность. И в обществе проблема касается только наркозависимого по их модели. И государство не стремится нормализовать в данном обществе ту проблему, которая вот связана с незаконным оборотом наркотиков. Пограничная между вот двумя вот этими моделями, рестриктивная или так называемая сбалансированная ограничительная, она как раз предусматривает гибкое законодательство. А я хочу сказать, что вот у нас законодательство, оно последнее время мы наблюдаем, изменяется в сторону ужесточения наказания за незаконный оборот наркотиков. И связано это с тем, как изменяется наркообстановка, как изменяется наркоагрессия конкретному государству. Модель такая, которая у нас имеет место и в Швеции, и во Франции, и в Греции. И приоритетом является профилактика. Вот, и используются меры такие, как информационного, психологического, воспитательного и медицинского характера. Все это предусмотрено стратегией государственной антинаркотической политики, которая у нас принята до 2020 года. Вот. И учитывая, что у нас модель все-таки она гибкая и реагирует на наркоагрессию, на оперативную обстановку, у нас некоторые изменения в последнее время произошли в сторону ужесточения. Более подробно об этом Сергей расскажет. Ну, в частности, у нас с 1 января текущего года за ряд преступлений предусмотрено пожизненное заключение, то бишь высшая мера наказания на сегодняшний день, которая имеет место в нашей стране. Кроме того, я бы хотел бы обратить внимание на то, что много внимания уделяется профилактике. Сегодня осуществляется общественное обсуждение проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Законопроект разработан с целью гуманизации уголовного законодательства. И здесь предусмотрено стимулирование добровольного лечения наркозависимых лиц. Это касается впервые осужденных за преступления небольшой или средней тяжести в сфере экономики. Речь идет о статье 82.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в части отсрочки отбывания наказания больным наркоманией. То есть государство предусматривает все-таки за нетяжкие преступления дать возможность гражданам, которые действительно больны, вот, и совершение преступления ими осуществлено впервые, дать возможность все-таки вылечиться.
Ну вот действительно же сейчас, помимо непосредственно законодательных изменений, есть еще изменения, которые касаются и гражданского общества. Это то, что сейчас достаточно активно создаются ассоциации реабилитационных центров, инициируется открытие новых. Вот на заседании ГАК было как раз озвучена цифра, что для того, чтобы мы как страна нормально жили с наркозависимыми, ну, хоть с какими-то, да, мы же понимаем, что вот завтрашним днем нельзя вот так взять по мановению волшебной палочки и убрать всех наркозависимых. Так вот, у нас на реабилитации ежегодно должно проходить порядка 100 тысяч человек. То есть 100 тысяч – это те, кто не должен садиться в тюрьму, по сути, те, кто не должен отправляться за решетку, а те, кто по решению суда должны отправляться в реабилитационные центры для прохождения реабилитации, ресоциализации. И тут как раз вот этот закон, он позволяет работать в вполне правовом поле вот этим реабилитационным центрам, как государственным, так и негосударственным. Это, конечно, замечательно.
Ну вот именно модель, она и предусматривает дать возможность больным людям вылечиться, а те, кто занимается контрабандой, за организацией сбыта, организацией групповых составов, связанных в сфере незаконного оборота наркотиков, здесь как раз вот мы наглядно видим ужесточение, серьезное ужесточение. Вот часть 5 статьи 228 прим, она определяет особо крупные размеры за сбыт. Вот я просто перечислю, марихуана это 100 килограмм. Здесь уже предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы. Гашиш 10 килограмм, кокаин это 1,5 килограмма. Вот. Если взять героин и метадон, это килограмм. А вот обратите внимание, синтетические наркотики, амфетамин, 200 грамм достаточно. В этом ключе я хотел бы подчеркнуть, что мы должны проводить разъяснительно-просветительскую работу вот именно по теме знания законодательства среди молодежи. В ходе профилактических мероприятий мы неоднократно выезжали в Можайскую детскую колонию, в Алексинскую детскую колонию. И вот просто из общения с ребятами, которые там отбывают наказание, это несовершеннолетние, видно, что они туда попали в большинстве случаев только из-за отсутствия самых элементарных знаний, из-за их доверчивости. Порой вот кого-то в темную использовали. Мы знаем, что некоторые диаспоры, вот в частности цыгане, часто используют несовершеннолетних для сбыта наркотиков. В сбытии принимают участие и беременные женщины. То есть, со своей стороны, наркомафия, она грамотно поступает.
Втягивает. Да,
втягивает, да. Вот, поэтому и мы сегодня выносим вот эту тему на нашу сегодня передачу. Вот, Сергей попытается доступно рассказать не языком диссертации, а как бывший оперативный сотрудник толковать вот те статьи, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков, их диспозиция, вот, и какое наказание может быть предусмотрено.
Хорошо, да, действительно, спасибо за это, спасибо. Потому что надо сказать, что радиослушатели, вот и вот я присоединяюсь как раз к ним, слушая о статьях там 217-146 и так дальше. То есть, понимаете, не создается в голове представление о том, а что же за это будет-то в итоге? То есть, а как наказывают, а правильно ли наказывают, да? И наоборот, мы из-за нашей неграмотности такой правовой и огромного количества материалов в прессе, в средствах массовой информации о коррупции, совершенно там об оборотнях в погонах, о том, что все тюрьмы переполнены, создается такое, знаете, впечатление, что мы находимся где-то там, не знаю, в Америке, когда надо ходить с каким-нибудь кольтом. И по-другому вообще никак, потому что вроде вот здесь оборотни в погонах, а вот здесь взятки, а вот здесь никто вот не борется ни с какой преступностью, а с наркооборотом вообще непонятно, что разрешено употребление. И у людей вот эта вот каша в голове, она создает вот такое вот именно впечатление, что вот ничего не делается. Сергей, давайте.
Я хотел сказать, что, в общем-то, поэтому детям и не разрешают смотреть много телевизора. А взрослые люди должны быть более стойкими, твердыми. Александр Михайлович сказал, что попробуем, что называется, доступным языком на пальцах, да, объяснить, наверное, начиная с того, что вообще такое уголовный кодекс. Попробуем примеры привести из нашей работы, наверное, наиболее яркие. У меня с собой есть решение судов районных, московских, по делам, которые, я думаю, заинтересуют слушателей. Что же такое уголовный кодекс? Да, для кого-то это набор слов. Но прежде всего, это закон Российской Федерации, один из законов. Структурно он представляет собой около 400 статей, делится на общую, особенную часть. Общая часть включает основные положения, принципы, условия назначения наказания, виды и так далее и тому подобное. Особенная часть, начиная со 105 статьи, содержит в себе конкретные преступления, ответственность за них. Вот в общих чертах, наверное, так. А возвращаясь к общей части, нужно сказать про возраст, с которым наступает уголовная ответственность. В Российской Федерации это 16 лет.
Ну, подождите, а 14 лет? Вот есть же статьи, 14-летние тоже.
Да, есть оговорка по 20 преступлениям, ответственность наступает с 14 лет. В статье 20 указаны 20 преступлений, как раз относящиеся к этой категории. Запомнить несложно. Это кража, грабеж, разбой там, и другие. За преступления в сфере незаконного оборота наркотиков ответственность наступает с 16 лет. И как раз наша группа риска, об этом мы постоянно говорим, в общем-то, 16 лет, а то и раньше, да, уже начинается. Я слышал уже давно, что спецконтингентом вот такие статьи по нашей линии, да, так скажем, называются молодежными прозванными, потому что сроки действительно большие, большое количество людей содержится в следственных изоляторах, в отношении них почти 100% по уголовным делам собирается мер пресечения или заключения под стражу.
Но это люди, которые продают наркотики, или это люди, которые...
Да, сбыт. Да, либо хранение больших весов, которые следствием, точнее, рекомендовано следствию квалифицировать как приготовление к сбыту, что, в общем-то, почти одно и то же. Небольшое, незначительное отличие при назначении наказания есть. Ну, если у человека большой вес изымается в квартире или там в гараже или в машине, понятно, что не для личного употребления, но приобрел. А если еще имеет место быть расфасовка, либо упаковочный материал, как мы говорим, ну, здесь понятно, что не для себя человек приобрел. Хотя люди пытаются, там, наркозависимые в особенно, говорить, что большое количество наркотиков они потребляют в сутки, поэтому они приобрели для себя, но, как правило, люди не имеют источника дохода, и такое количество наркотиков у них изымаем, даже 10-15 грамм, это проблематично им приобретать. Соответственно, они просто перепродажей занимаются, оставляя себе какое-то количество. И такая стандартная схема, так скажем. Дальше хотелось бы сказать об основных видах преступлений. Это сбыт и хранение наркотических средств, психотропных, ну, будем называть наркотиками их. Главное отличие, конечно, само по себе хранение является преступлением менее тяжким. Сбыт является более тяжким, потому что продавец ставит под угрозу жизнь и здоровье покупателя. Зачастую люди сами не знают, что они продают. Люди не знают сами, что они покупают. Есть случаи отравления, и в том числе летальный исход. У нас нет такой статистики. По работе я встречал, слышал такие истории, когда человек покупал, сам не знал что. Думал, что купил то, оказалось другое. Но это стало известно уже потом, когда человек скончался.
А скажите, у меня два вопроса в связи с этим. Первое, как и, наверное, лет 18 назад, когда я только начинала, касалась этой темы, тогда не было статистики, и медики, например, считали, очень редко ставили передоз или отравление наркотическими веществами в причину смерти. Чаще там было, сердечная недостаточность или еще какие-то такие подобные диагнозы. И это не позволяло тогда, 18 лет назад, на секунду, выявить количество смертей, связанных с употреблением наркотиков. Сейчас что-то изменилось в этом или все продолжается именно так же?
Сегодня это тоже не очень прозрачная картина, к сожалению. Но если говорить, мы уже коснулись передозов, и отравлений, то сейчас мы наблюдаем тенденцию увеличения. То есть большой рост идет на протяжении последних 2 лет. И анализ за полугодие этого года тоже показывает, что количество смертельных исходов от передозы и случаев передозы, когда вызывалась карета скорой помощи, оно возрастает, в частности, в московском регионе. И данную проблему мы связываем, наверное, все-таки анализ позволяет сделать вывод, что это связано с синтетическими наркотиками. Это курительные смеси, это спайсы, которые употребляются в первую очередь молодежью, у которых нет опыта употребления наркотиков. Совсем недавно, в конце прошлого года, был случай, когда отравились, не буду называть учебное заведение в Москве, несколько студентов и попали в реанимацию. К счастью, никто не погиб, но именно они попробовали курительные смеси. Но здесь речь идет о употреблении наркотиков. А если говорить о распространении наркотиков, то здесь такой яркий пример. Несколько месяцев назад нами были задержаны тоже учащиеся, которые из Латинской Америки перевозили кокаин внутриполосным способом. Надо понимать, что они не знали ту меру ответственности, которую они несут за совершенное. Они купились за тот отдых, который им был предоставлен в Латинской Америке, и им была обещана бонусная премия в размере где-то около 100 тысяч рублей каждому при успешной доставке кокаина на территорию России. Но здесь, видите, тут они не только за перевозку, но здесь уже и статья контрабанда. Поэтому Сергей абсолютно прав. Да, действительно, мера ответственности сейчас возрастает. Возрастает и за распространение в местах массового досуга населения.
Действительно, там, так как никто реально не знает, что это за качество и какая консистенция, и какое процентное соотношение в этих смесях веществ и каких химических веществ, то получается, что это такая рулетка. То есть, возможно, я употреблю это и будет как-то там, так возможно, даже неплохо, а возможно, я умру. И люди, которые это потребляют, получается, заранее понимают, что это так. Или все-таки нет?
Наверное, я думаю, они не догадываются. Я думаю, если бы они видели, как производится та или иная курительная смесь, они бы, наверное, задумались, стоит ли ее курить.
Да, прежде всего из-за доступности, потому что там подросток, вообще любой человек может купить и спокойно себя чувствовать, что он может с ним идти в кармане, не будет никакой ответственности, потому что данное вещество не включено в список, подлежащий контролю. То есть не является наркотическим средством. У многих-то растут, прежде всего, оттуда. А что это за вещество, непонятно. И мы в 2010 году, кажется, какое-то количество их было включено в списки. И оперативные подразделения, наверное, по всей Москве работали как раз по сайтам, которые предлагали там приобретать по палаткам, торговым павильонам и так далее. Мы получали бумаги, подписанные, кажется, Онищенко. Там были, кажется, фотографии, примерные названия, как выглядят эти вещества и так далее. Потому что изъятия с возбуждением уголовного дела до этого не было, получается, фактов. таких. Я помню, там одно из побочных действий этих веществ, так называемых сплайсов, да, было то, что люди кончались самоубийством, там летальный был исход в том числе. Но, честно говоря, мы вначале подумали, что это не совсем соответствует действительности. Однако где-то год три назад я, ну, как раз в 2010 или в 2011 году столкнулся с такой ситуацией. Наши оперативники работали совместно с ФСБ. Они задержали сбытчик так называемых спайсов, там большого количества, где-то от полкилограмма, наверное. И информацию как раз получили сотрудники ФСБ. Кажется, на территории части там погиб, кажется, солдат, там выпрыгнул в окно, вот, употребив как раз вот эти спайсы, где-то они там приобрели. Потом проводились мероприятия там совместные, и вот был извлечен сбытчик вот этих курительных смесей. То есть оказалось, что это не вранье, это правда. И, ну, сейчас мы уже знаем точно на 100%, что такие случаи бывают.
Даже более того, что помимо таких случаев есть еще зафиксированные факты, что употребив, люди находятся в таком состоянии, там даже, не знаю, правильно сказать, в измененном состоянии сознания, что они выходят в окна, они могут наброситься. Помните, не так давно в Москве два подростка обезглавили человека, находясь в состоянии употребления вот этих веществ. Да, и опять-таки не наркотических, я хотела сказать наркотических, а мы не знаем, каких веществ, то есть, да, мы не можем дать им оценку наркотически. А поэтому, то есть, что творится с человеком в этот момент, что творится с его психикой, с его вообще физиологией, к сожалению, действительно никто сказать не может нам до сих пор.
Вот пример, который я приводил с солдатами-срочниками, вот о чем вы говорите, там люди выходили в окно, там как раз срочник, он и в окно и вышел.
Да, то есть...
Да. И отсюда стало все известно. Давайте продолжим. Про охранение я хотел сказать. Многие подростки, которые, допустим, не знакомы с Уголовным кодексом, наверное, полагают, что смогут избежать ответственности. И вот часто говорят, я нашел или там взял.
Это не мое.
Это не мое, да. Ну, нужно здесь людей успокоить, что точка происхождения наркотиков у конкретного человека, конечно, интересный, да, оперативникам. То есть, где он это приобрел, кто это привез в московский регион и так далее. То есть, вот эта вот цепочка. Если говорить в отношении конкретно задержанного человека, на ответственность это не влияет. Нашел он, поменялся или что-то там еще. А с детства учат ничего не брать в руки, если что-то не знаешь. Дико растущую коноплю, наверное, тоже тяжело встретить в Москве. Так, чтобы ее срезать, там положить в карман, опять же, зачем? То есть здесь, в зависимости от количества наркотического средства, уголовная ответственность, либо административная, если находится при человеке. Если, как мы уже сказали, вес, допустим, крупный, следствие может полагать, что человек это хранил для последующего сбыта, то, соответственно, это уже другая статья, это уже приготовление к сбыту наркотиков. И также санкция будет зависеть от количества наркотиков конкретного вида.
А у меня прикладной вопрос сразу. Если родители увидели у своего ребенка там, в тумбочке, в столе, в письменном, не знаю, где-то, вещества, которые они подозревают, что они наркотические. Что им делать? С одной стороны, получается, вызывая сотрудников полиции и предъявляя им это, они подставляют, ну, как получается, я как сейчас мама, да, уже, подставляют своего ребенка под статью. С другой стороны, ну, как бы задав ребенку вопрос, если это действительно, ну, как бы наркотики окажутся, скорее всего, родители услышат неправду в ответ. Ну, потому что ребенок понимает прекрасно, что там надо врать, надо ни в коем случае, там не нужно признаваться, говорить что-то, даже если он употребляет. То есть все истории жизненные, которые связаны с зависимыми и их родителями, показывают, что на первом этапе ребенок всячески пытается врать, говорить неправду, оправдываться, находить какие-то версии, что друг попросил похоронить, это вообще не мое, да я никогда. Ну и вот все мы это все знаем. Так что здесь делать?
Ну, кстати, 228 есть примечание, что лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, несет ответственности. Но здесь не тот случай, когда человека задерживают за сбыт, например, в ходе обыска у него что-то изымают. Он в любом случае будет нести ответственность за то и за это. А если человек как раз обращается, например, на контроль, приходит с наркотиками или не знает, что это такое вообще, да, и выдает. Нашел он это где-то. Или там взял своего ребенка, ответственности уголовной здесь не будет.
Поэтому это может быть не только родитель, а директор школы, например.
Да, или родители могут ребенка отправить в подразделение наркоконтроля, чтобы прочувствовать на себе.
Ну тут, да, тут, конечно, такой вопрос. Потому что именно отсутствие знаний в правовом поле в этой сфере как раз и что происходит обычно? Родитель пугается, родитель начинает конечно. Думать, что мне делать. Выкину это там, не знаю, в туалет, а вдруг... Не знаю, это там вот не моего ребенка. Мы же все думаем всегда сразу, да нет, это же не моего ребенка. Не мой-то не мог. Это вот его, наверное, кто-то вот заставил.
С толку сбил.
Да, с толку сбил, да-да-да. Так, понятно, с хранением.
Вот еще пример, было совсем недавно осуждение. В 2012 году, то есть еще в старой редакции Уголовного кодекса, квалифицированные действия были гражданин Азербайджана. У него было 30 с лишним килограмм гашиша и около 7 килограмм марихуаны. Тогда, в прошлой редакции, это особо крупный размер. Ну, в сегодняшней 30 килограмм у нас от 10, все равно особо крупный. Ну, человек как раз и в суде...
Не, марихуана...
Нет, марихуана нет, марихуана нет, но будет гашиш там от 10 килограмм.
Гашиш от 10 килограмм, да.
И вот как раз гражданин, взрослый мужчина, он сказал, что это ему не принадлежит. То есть здесь у нас, с одной стороны, мы имеем как бы хранение, опять о чем мы говорим, но фактически это приготовление сбыть. Человек приготовился это сбывать. По сути, он получил там, если я не ошибаюсь, 10 лет лишения свободы, реального срока, а не условного. И он как раз на суде, на предварительном следствии говорил, что изъятые у него вещества им не принадлежат, это оставил друг, и что он их не видел, ну и так далее, и тому подобное. Суд оценивает такие показания критически. И, ну, не являются они, не могут истолковываться как бы в его пользу таким вот образом.
Так, с хранением разобрались.
Да, ну, давайте со сбытом разберемся. Сбыт сам по себе это любая...
А еще вот с хранением, вот когда это для себя, когда это все-таки еще 231-е постановление, когда наркозависимый человек говорит, это вообще, это мое, это я для себя. Вот здесь
да, так, давайте с этим да. разберемся. Хранение, опять же, мы говорим, у нас три размера. Значительный, крупный и особо крупный. Если задержанный хранит при себе наркотическое средство, не составляющее какой-нибудь из этих размеров, в данном случае будет административная ответственность. Ну, хотелось бы больше все-таки поговорить об уголовной, потому что мы говорим о реальных сроках наказания. Ну, а что здесь можно сказать? От количества надо отталкиваться. И, возможно, человек является наркозависимым, может стоять на учете в наркологическом диспансере по месту жительства.
Но все равно он является, скажем так, он не может законно приобрести наркотические вещества. Даже если он состоит на учете, даже если он является официальным наркозависимым, он же не может пойти в аптеку и купить.
Ну да, не дает ему это право. Ну, вообще, как добропорядочный гражданин, он должен пойти, что называется, на сделку со следствием и, соответственно, сообщить, где он приобрел наркотическое средство, чтобы были подготовлены какие-то мероприятия по задержанию этого лица, пресечению его преступной деятельности. Ну, это мы говорим в теории, наверное, да?
На практике он понимает, что он сдаст этого барыгу, и завтра он себе не приобретет наркотическое вещество.
Да, в принципе, как вариант.
В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Райт. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Ну, на практике я хочу сказать, что вот Московское управление за последние два года выявило более 10 лабораторий, которые кустарным способом, подчеркиваю, кустарным способом производили синтетические наркотики. Так мы как раз первоначальную информацию получали от молодежи. Они сообщали, где, когда, в каком объеме было приобретено. И так постепенно по цепочке мы вышли на распространителей и в конечном итоге вышли на вот эти лаборатории по производству амфетамина. Вот. То есть в практике такое имеет место быть.
Давайте к сбытам. По сбытам, я не буду сейчас всю теорию, наверное, пересказывать, по сбытам любая передача понимается, в том числе уплата долга, там что-то не обязательно, человек должен за передачу наркотиков получать денежные средства, в том числе какие-то иные материальные ценности, например, там золотая цепочка. да, или там за оказанную какую-то услугу.
То есть, когда наркозависимый забирает у своих родителей столовое серебро, посуду, золотые украшения, видеомагнитофоны, видеоплееры, там, телевизоры, еще что-либо, и передает это тому, кто продает ему наркотические вещества.
Платеж, да, получается, да,
есть
средства оплаты. Сбыт будет со стороны, ну, да, сбытчика, со стороны, да, сбытчика, да, его, да, просто будет платежное средство, так скажем. А ну, можно сказать, что законодателем сбыт отнесен к более тяжким преступлениям. Ответственность у нас получается от 4 до, если говорить о первой части, о последней, пятой, от 4 до 20 лет, либо пожизненное лишение. Ну, опять же, это связано с количеством наркотика, которое...
И вид наркотика.
И вид, да, наркотика, в том числе, которые сотрудники ФСКН изымают при проведении прачечной закупки. Хотя даже и хранение, вот опять же, настолько тесные эти составы, и хранение, и сбыт, как раз если говорить о большом количестве. Хотелось бы что сказать про подростков. Мы вот говорили, группы риска, там 16-25 лет, наверное. Может быть, психологи должны работать в школах как-то поплотнее с детьми. Дети пытаются найти источник дохода, им все равно легальный или нелегальный, да. Хотят иметь свои деньги на какие-то нужды. Деньги, как говорят, легкие за продажу наркотиков. Как правило, они занимаются сбытом, ну, в своей среде. В школе, во дворе, в институте. Ну и век такого наркодилера в целом недолг, потому что сама по себе схема, которую он делает, она, ну, несложная. Пресечь его преступную деятельность не составляет никакого труда. А проблема уже начинается потом, когда возбуждается дело, и человек получает реальный срок. Пример, который я хотел привести... Задержание уже этого года, то есть закон в новой редакции, 19-летний студент задерживался нами, изъято у него почти 100 грамм гашиша, это относится у нас значительно к крупному размеру, он получил 7 лет лишения свободы, реальный срок. Причем санкция части статьи 228 предусматривает от 10 лет. Ну, в исключительных случаях суд вправе давать нижнейшего предела. Здесь он получил минимум не 10, а 7, потому что суд учел многие обстоятельства из его там, семейного положения, то, что он был несудим, положительно характеризовался и так далее. Но, тем не менее, срок сам по себе, даже вот о чем хочется здесь, вот, что отметить, что суд поставлен в такие рамки, что он не может дать меньше этого срока. И, как я уже сказал, в этом примере, вот, в исключительных случаях, ну, в общем-то, осужденным повезло в данном случае.
Ну да, он выйдет.
Получается, что повезло.
Он выйдет из колонии, когда ему будет 26, и жизнь как-то она вот за бортом там, да, период становления личности, период вуза, ну, как бы получения специальности, возможности учиться, возможности создавать семью, встречаться. То есть все это время он прекрасненько проведет за там решеткой. И выйдет такой вот с поломанной совершенно судьбой, а он сам зависимый, да, был наркозависимый?
Ну, мое личное мнение, что человек не может быть сильно зависим от курения гашиша.
Ну да, то есть это такая была именно продажа. То есть он занимался,
да, он занимался сбытом, да, тем более 100 грамм, и там действие были квалифицированы как приготовление сбыт, на хранение у него был изъят. Ну, вообще, если мы говорим о реальном сроке, здесь нужно сказать, что закон предусматривает и условно-досрочное освобождение. Но это, наверное, на отдельную передачу, и ну, мы не занимаемся такими вопросами.
Ну да, это уже по факту как бы того, что все равно какое-то количество лет человек проведет в тюрьме, и все равно он будет находиться за решеткой.
Ну да, рассчитывал на легкие деньги, а
получил
7
лет.
Да, получил 7 лет. Ну, еще один пример. На также задержание этого года был задержан школьник, который со слов, когда его допрашивали на предварительном следствии в суде, сказал, что в день своего 16-летия он решил, что ему все можно, и хотел попробовать спайсы, о которых мы сегодня с вами говорили. Ему знакомые рассказывали, что якобы очень приятное ощущение. Задержан он был за хранение, не более 2 грамм, кажется. Но ответственность несовершеннолетних у нас это отдельная глава, там есть, конечно же, поблажки. Он получил у нас 1.5 года условным сроком. Ну, опять же, вот молодежь может подумать, что или там подростки, что ничего страшного здесь нет, условный срок и так далее. Но, тем не менее, последствия есть.
Человек судим.
Да, человек судим. Назначается испытательный срок, в течение которого он отмечается в инспекции. Нередки случаи отказа в работе работодателями. Насколько я знаю, это не совсем законно, или даже незаконно вообще. Ну, опять же, трудовое право не наш конек. Но, тем не менее, человек может столкнуться с определенными проблемами.
Значит, тема-то наша, это мы говорим о уголовной и административной ответственности. Мы проводим ликбез. А если мы будем отсылать сейчас, что вот нужен психолог, это никого не волнует.
Но это
нужен
волнует. Психолог действительно, ну, я не знаю, какой-либо специалист, который вот будет заниматься подобной разъяснительной работой на родительских собраниях, возможно.
Который, это тоже отдельная тема.
Ну, во всяком случае, эта тема может быть она отдельная, но по сути такой специалист должен быть, потому что родители не в курсе. А что будет, если? А что вот, если я найду марихуану? А что, если употребляет? А что, если его поймают? То есть родитель хочет, хотя он закрывается, максимально закрывается от этой темы, он максимально, ну, не верит, скажем так, в то, что происходит, но он реально хочет знать, что будет, с чем я столкнусь. Потому что дальше начинается схема такая. Залез в интернет, начинает перелопачивать сайты, встречает огромное количество непонятных новых терминов, и родитель не понимает, а что вообще правда, где ложь. Говорят, что вот можно дать взятку, и всех отпустят. Вот, кстати, как вот обстоят дела по вопросу того, что, ну, как бы вот опять-таки, лет 10 назад из возбужденных 100 дел до суда доживало 2, 3, 4. Остальные все разваливались просто по дороге, потому что...
Сколько лет назад?
Ну, лет, там, может, 10 назад. Потому что, вот, к сожалению, была ситуация, что, ну уж я не берусь там рассуждать, или там взятки давали, или не было доказательной базы, или же еще какие-то моменты были, или там неправильно были оформлены документы. Но действительно, из 100 дел очень мало, скажем так, дел доживало до суда, и были осуждены люди и получили реальные сроки. Это тоже немаловажно. Не только дожить до суда, а еще пройти суд, судебное заседание, и получить реальные сроки.
То есть, что еще и на этой стадии не развалилось дело?
Да, да, что еще и на этой стадии, если и не развалилось, то человек не получил, например, за сбыт 50 килограмм, там, 4 года условно, или 8 лет условно, например, да, я вот не очень понимаю, как можно получить 8 лет условно, но...
Дайте отвечу на ваш вопрос. 10 лет назад я направлял уголовные дела тоже в суд. Если говорить о том, что дело развалилось на стадии предварительного расследования, то есть оно было возбуждено и не дошло до суда, то мы говорим, прежде всего, о качестве сбора материала. То есть здесь нужно разговаривать с оперативниками. Соответствуют ли они должностям, которые они занимают? Это первое. Второй вопрос к следователю. Соответствует ли занимаемой должности он? Потому что он принял решение, возбудил уголовное дело. Для этого должно быть достаточное основание. Ну, это, наверное, первое. Второе, взятка, дача взятки, получение взятки, это высоколатентные преступления. Так говорить о них свободно вот, на обывательском уровне, если только на обывательском уровне, наверное. Ну, в моей практике, ну, наверное, я бы сказал, что 100% уголовных дел, возбужденных, дошли до суда, люди получили сроки, реальные или условные. Опять же, мы возвращаемся к профессионализму. Есть проблемы при доказании вины, есть проблемы при сборе доказательств. По нашей линии есть много проблем. Ну, есть различные методы оперативно-розыскной деятельности, следственные приемы и так далее, которые способствуют заключению задерживаемого лица и получению заслуженного наказания в дальнейшем суде.
То есть то, о чем сейчас говорят по телевидению, рассказывают нам в газетах о том, что есть борьба с коррупцией, то есть есть люди, которые получают сроки, есть люди, которые как бы несут реальные наказания за то, что они способствовали развалу каких-либо дел. Ну, понятно, что мы не выделяем только, например, по теме наркотики, или только мы говорим вообще о коррупции. То есть действительно это есть. То есть людей наказывают, людей ловят, ну, людей сажают.
Но для этого вам, наверное, нужен будет представитель службы собственной безопасности. У нас есть такая служба управления. Конечно, они занимаются выявлением нечистых на руку сотрудников и в отношении их прокуратурой, так как это специальный субъект, уже возбуждаются уголовные дела. Есть случаи реального осуждения, к сожалению, не один. Причем при этом и прием на службу довольно-таки жесткий идет. Но тем не менее, и в органах внутренних дел имеет место быть такая ситуация.
Ну, вернее, плохо, конечно, что такое есть, но хорошо, что действительно это происходит в плане контроля. А еще вот скажите мне, пожалуйста, я слышала, что сейчас при групповых каких-либо преступлениях тоже очень сильно изменено законодательство или не сильно изменено, то есть что увеличены, скажем так, сроки. И тут вопрос, то есть что является групповым, потому что молодежь, она всегда в группе. ей вообще свойственно подросткам находиться в некой группе. А если он стоял просто рядом? А если он мимо проходил там, да? А вот как доказывается, что это была группа, что это был предварительный сговор или не было сговора? Просто вот по дурости. Ведь такие же случаи очень часто, мне кажется, как раз именно по дурости влетел.
Ну, есть способы доказывания, забегая вперед. А что касается совершения преступления в группе, оно само по себе является более тяжким, нежели совершение преступления одним человеком. Потому что здесь мы говорим об умысле, который у людей возник, распределение ролей, кто какую роль выполняет в конкретном случае, какая-то подготовка к преступлению. Если говорить не о наркотиках, а о других каких-то видах, то чуть ли не план схемы составляется, который в дальнейшем изымается у людей на обысках, известны такие случаи. Если говорить о преступлении в группе лиц, преступлениях в связи с законом оборот наркотиков, ну, как правило, люди имеют общий умысел на сбыт наркотика. Цель всегда одна – это получение прибыли, то есть цель – корысть. Распределение ролей каким образом идет? Кто-то, допустим, один из участников этот наркотик приобрел, второй дал на это деньги, вместе решили продать подороже, может быть, добавили какого-то вещества, чтобы увеличить массу наркотика, да, смешав таким образом. Ну, вот, наверное, такие, я бы даже сказал, подростковая, наверное, схема, бывают такие задержания. Например, таджикские группировки, много мы о них говорим. Здесь более сложная схема, наркотическое средство приобретается в Афганистане, затем это все переправляется в московский регион, понятно, что не так уж и быстро. Зачастую руководство, то есть руководитель преступной группы находится в Таджикистане, связь идет по телефону, сбытчик, который находится в Москве, не знаком лично, не знает, как кого зовут, только получает указания по телефону, и сбыт осуществляется у них, как правило, так называемыми закладками в каких-то адресах, даже за МКАДом, где-то в сугробах изымались наркотики. Оплата производится электронным способом на карточку. То есть, ну, сам сбытчик получает там зарплату ежемесячную. И, в общем-то, о структуре, именах, телефонах ничего не знает. Вот эта структура, наверное, такая организованная преступная группа и преступного сообщества уже наиболее сложная. И это является отягчающим признаком преступления совершенного. Но, тем не менее, если говорить о статье 228, законодателем совершения преступления в группе даже в меньшей степени тяжко. Более тяжким является сбыт наркотика в особо крупном размере. У нас группа лиц предварительному сговору, это в третьей части отнесено, в четвертой организованной. Да, получается, что сбыт наркотических средств в особо крупном размере является более тяжким, чем даже преступление, совершенное в группе. Но действия могут быть и так квалифицироваться, могут быть и так квалифицированы, как совершение преступления группы лиц, например, в отношении наркотических средств в особо крупном размере.
Все, что вы сейчас рассказали, это все-таки больше свойственно, знаете, как бы группам. Действительно, группам, которые собрались и решили реализовывать,
заработать деньги. Да.
А как же, вот, как быть, если, например, твой ребенок, твой там, подросток, пусть он не очень послушный, находится где-то на даче, отдыхает. Ну, поехал на дачу с одноклассниками, там, старшие классы, с одногруппниками, студент. Вот они там вечер. Соответственно, мы, родители, ну, зачастую не можем проконтролировать, что делают подростки на даче. И тут уж отпускать, либо не отпускать, это каждая там мама с папой сами решает, но отпустили. И тут вот раз, звонок, здравствуйте, полиция, вот мы, значит, задержали вашего подростка, вашего там, да, ребенка. Может быть, даже не в состоянии наркотического опьянения, но при этом они находились вместе. Они употребляли наркотики, или они их вместе где-то пошли приобретать, например, да? То есть пошли прогуляться, заодно, может быть, кто-либо хотел приобрести эти наркотические вещества, взяли всех вместе. Вот здесь как это трактуется, он будет проходить как соучастник этого преступления, или не будет проходить как соучастник. А если в их доме, где они находились, обнаружили, например, какие-то смеси, и, может быть, даже они все в наркотическом или в каком-либо опьянении, да, то есть, может быть, он первый раз там и попробовал как раз. Как здесь будет трактоваться вот его вина и какая будет ответственность?
Ну, наверное, нужно смотреть каждый конкретный случай, выяснять роль каждого, кто пришел в гости, и кому пришел, в какой дом и так далее, кому принадлежит это наркотическое средство. Может быть, кто-то из задержанных возьмет вину на себя или скажет, что это действительно его наркотические средства, что он принес угостить. То есть так в общих чертах сказать даже не знаю, как об этом. Ну, это задача для оперативных следственных подразделений. Лучше бы, конечно, какой-то конкретный пример.
Ну, брать. А вот в данном случае, например, будет ли следователь задумываться о том, что, ну, как бы этот парень там никогда не употреблял, вот он там не... хорошо, вот, как вы говорите, характеризуется хорошо по месту учебы или по месту жительства, а вот тот, вот он вот уже был замечен, то есть, да, будет ли, или, может быть, следователю наоборот выгодно всю группу собрать и сказать, вот это сговор, там, группа лиц, и получится, что вот, вот хорошая выявляемость, хорошая палочка, хорошая работа следователя о том, что вот он смог такую вот преступную группировку там как-то заловить. Как вот практика показывает, что происходит?
Ну, опять же, я говорю, не конкретный пример. Трудно сказать. Если смоделировать ситуацию, например...
Ну, вот на дачу. Уехал на дачу, они там употребляют.
Ну, что это, квартира, где находятся наркотики и все в состоянии одурманивания? Прежде всего, будет вопрос к человеку, который зарегистрирован в этом доме. А кому этот дом принадлежит, естественно. Что было за мероприятие, кто к нему пришел, когда он узнает этих людей. Если при задержании людей наркотических средств изъято не будет, что косвенно подтверждает, допустим, что это их наркотик, и сравнительные экспертизы мы можем провести. Срезы с мыла берутся у людей. Но есть способы доказательства.
Ну, если мы еще рассматриваем вариант вот, в примере, что молодой человек не употреблял до этого, да, то тут вступает в силу уже статья 230, это склонение к потреблению наркотических средств, да, 150 это вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. То есть тут, тут как снежный ком начинает все нарастать, тут, конечно, все зависит от искусства оперативных работников и следователей. Вот, как это документируется, кстати, все мероприятия, которые мы проводим, они должны обязательно фиксироваться на видео-аудио аппаратуре.
А это является доказательством в суде?
Да, конечно. Да, если грамотно все это сделано, то это как раз является доказательством. Вот, и, как правило, очень сильно влияет на судью.
Да, первое показание, да. Первое показание человека, зачастую говорят, что оказано какое-то давление со стороны оперативника, следователя, но видеозапись непосредственно после задержания, она как раз свидетельствует о том, что никакого давления не было и показания его правдивы. Но это в помощь как бы сотрудникам как раз правоохранительных органов, и МВД этим занимается в том числе.
А вот я хотела как раз вот поинтересоваться про вовлечение. Скажите, какая ответственность предусмотрена за вовлечение человека в потребление наркотиков и как это можно доказать? И вот с позиции родителей, потому что вот, например, я знаю историю, когда папа девочки, которую вовлекли в потребление наркотиков, устроил самосуд такой, сам приехал, то есть со своей там службой безопасности, своего предприятия, устроил самосуд, но тут вопрос, и вот он до сих пор остается полной вообще убежденности, что он был прав и что надо было действовать именно так, несмотря на различные наши... Ну, какие-то заверения, что вот вообще вот есть законы, есть правоохранительные органы, и вообще давай как-то попытались бы мы там подействовать на эту ситуацию. Вот нет. Но действительно, что бывает за вовлечение и как это, ну, как бы ловит, как поймать человека на том, что он вовлекает?
Ну, санкция статьи 230 предусматривает срок от 3 до 15 лет. Как доказывается, ну, тут очень долго нам придется сейчас объяснять.
Ну, показания нужны, прежде всего, несовершеннолетнему, да, об этом говорим. Прежде всего, показания. Если это несовершеннолетний, будь то свидетель или в статусе подозреваемого обвиняемого, в любом случае должен присутствовать законный представитель, то есть кто-то из родителей. Ну и исходя из показаний полученных, я когда работал в органах внутренних дел, у нас было уголовное дело по грабежу, где как раз двое было задержанных, один был несовершеннолетним, другой совершеннолетним. Так вот, там как раз мы о 150-й говорим, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность было наоборот. Несовершеннолетний ранее судимый вовлек совершеннолетнего в совершение преступления, да, в том случае грабежа. То есть, исходя из обстоятельств дела, исходя из показаний, все это следователь должен оценить и принимать решение.
Но скажите, пожалуйста, вот в целом я так понимаю, что, подводя так в какой-то степени итог нашего разговора, я так понимаю, что можно говорить об неком ужесточении Уголовного кодекса вопросах наркосбыта и хранения, перевозки наркотических веществ. Потому что вот то, о чем рассуждало гражданское общество, почти уже мы были на грани легализации, то есть на уровне рассуждений, обсуждений. Те законы или как поправки в Уголовный кодекс, которые были приняты, фактически позволили, да, и в огромном количестве разрослась уличная там сеть, да, вот такого как бы присутствия наркотика у человека якобы для потребления, то сейчас все это ужесточается, и сейчас мы идем по пути все-таки ужесточения закона.
Да. В целом, еще раз я хочу повторить, что модель наша, она предусматривает, если человек больной, ему дается возможность лечиться, если люди корыстно совершают преступления, значит, связанные с контрабандой, с организацией сбыта, групповые составы, здесь идет ужесточение наказания.
Конечно, мы не дойдем, я думаю, все-таки до модели, как в Китае, но все-таки хочется понимать, что люди, которые ответственны за вовлечение, за хранение, за перевозку, за торговлю наркотиками и иными средствами, которые ну, так вот негативно влияют на наших детей, должны быть все-таки наказаны. Спасибо вам большое за то, что вы пришли к нам на программу. Понятно, на самом деле, разъяснили нам то, что касается именно уголовной административной ответственности в вопросах употребления, хранения и вообще всего незаконного оборота наркотиков. И я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас сегодня был Простакишин Александр Михайлович, полковник полиции, заместитель начальника управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по городу Москве и заместитель начальника пресс-службы управления города Москвы ФСКН Кодрин Сергей. Спасибо вам большое. И до свидания. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
До свидания.
Делами
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Путешествующего протоиерея Артемия, Нины, Елены, Марины, Татьяны, Ирины, Ирины, Анатолия, болящей Ларисы, Виктора, Татьяны, Анастасии, Наталии, Ираиды, Сергия, Дмитрия, Галины, Иулии, Татьяны, Емелии, болящих Любови и Ольги, Татьяны, Михаила, Алексея, Антония, Нины, Софии, болящей Людмилы, Евгения, Николая, Александра, Валентины, Марии, Нины, Анатолия, Евгения, Иерея Георгия, Зои, игумена Иоанна, Иерея Михаила, Галины, Сергия, болящей Любови, Марии, Елены, Елены, Галины, Аллы, Таисии, Михаила, Нины, Ксении, Татьяны, Раисы, Марии, Александры, Анны, Константина, Михаила, Ильи.
Слышание. Слушайте радио «Радонеж».